Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слышите Йога-радио. В эфире передача «Священная земля». Мы изучаем древние ведические писания вместе с Ананда-киртаном. Ананда-киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши слушатели. Очень рад быть снова вместе с вами на одной волне.
На одной волне, на волне Йога-радио. Ананда-киртан, мы продолжаем читать с вами Бхагавад-гиту.
Да, к большой радости, к моей, по крайней мере, мы продолжаем читать Бхагавад-гиту. Великое произведение песни Бога. И мы уже дошли до 8 главы, которая называется «Достижение обители Всевышнего». Mm-hmm. Уже само по себе, конечно, звучит очень вдохновляюще. И очень так, ну, мажорно, да, по-музыкальному, если сказать.
Да, высоко, высокие материи.
Это глава, в которой Кришна рассказывает, какие критерии необходимы, что для этого нужно, чтобы человек достиг этого состояния к концу жизни. И, собственно, эта глава к этому и подводит, что фактически самое главное испытание, которое пройдет человек, это, знаете, как не в школе отучиться, экзамены сдать, не там поступить в институт или получить какую-то хорошую работу. Конечно же, это все такое текущее, наши, ну, необходимые какие-то цели, которые мы ставим перед собой, достигаем их, удачи, неудачи. Но главное испытание или главный экзамен, безусловно, это последний день нашей жизни. И почему так? Ну, потому что, как говорят, вечность души никто не отменял. Никто не отменял духовную реальность, никто не отменял абсолютную истину, из которой зашла и духовная, и материальная реальность. И что это означает? Это означает, что, ну, если есть такое состояние бытия, как вечность, совершенно очевидно, что мы сейчас где-то в другой реальности, потому что мы можем увидеть, что мы рождаемся, мы стареем, болеем, умираем. Но духовная наука, духовная практика, она приоткрывает глаза. То есть как Господь Брахма, вот в Брахма-самхите описывает, что чтобы увидеть Бога, чтобы увидеть эту другую реальность, то есть ту параллельную, что ли, реальность, в которой мы живем и воспринимаем вот это бытие, в котором мы сейчас находимся, и оно определяется бытием обусловленным. То есть мы чем-то обусловились, то есть мы как-то на себя навешали какие-то ярлыки в контексте и в соответствии с этими ярлыками, определениями, с которыми мы определили себя, мы живем. И тем самым, в общем-то, ограничиваем, обусловленно живем. Но нужно увидеть эту другую реальность. И как я уже говорил, Господь Брахма, он говорит, что можно увидеть. И для того, чтобы увидеть эту реальность, нужна практика. Но конечная цель, как он сам говорит, что это помазать наши глаза бальзамом любви. То есть нужно увидеть ее. И для этого нужна практика. Но эта практика существует. В частности, вот мы говорим о Бхагавад-гите. Есть другие практики. Но сейчас у нас час Бхагавад-гиты. Это означает, что человек может понять, что на самом деле это его обусловленное бытие в контексте рождения, старения, болезни и смерти — это лишь фрагмент. То есть это какая-то наша иллюзорная часть жизни, которую мы принимаем за реальность. А реальность такова, что мы вечны. Вот эта вечность, о которой мы говорим, и это то состояние, которое невозможно его каким-то мандатом лишить, какими-то законами аннулировать или даже самим себе сказать, ну все, я временен, да, то есть мое бытие временно. То есть я родился, значит, я умру, и на этом все закончится. Но так не происходит, потому что реальность другая, и эта реальность не зависит от моего или еще чего-то мнения. Даже так. То есть я даже сам себе не могу сказать и, знаете, решить, и чтобы это решение было выполнено. Все, я умру, и на этом все покончено. Так не происходит. И не происходит, конечно же, к счастью. Ну вот. Если человек, он не понимает этого, то он живет обусловленным бытием. И означает, что, оставляя это тело, он столкнется с определенным фактом. Фактом, а что же завтра? И я иногда так говорю, мне очень нравится это выражение. Кто из нас знает, что он будет делать в четверг, если в среду оставит тело? То есть, другими словами, если он в среду умрет, что же он будет делать тогда в четверг? И вот это на самом деле вопрос, который мы должны задавать. Потому что от того, как закончится наша жизнь, то есть какая будет последняя точка антакале, Кришна говорит, какая будет вот последний ваш выдох, от этого будет зависеть, в какую реальность вы попадете. То есть либо реальность, духовную, вечную реальность, либо в реальность, где эта духовная реальность, она скрадывается, прячется и подставляет нам другую возможный вариант бытия в виде обусловленной жизни. И вот если это происходит, если мы остаемся в пределах этого материального мира, то тогда наше будущее, оно очень опасно, если человек не понимает всех этих вещей. И опасность заключается в том, что мы тогда не можем прогнозировать, мы не понимаем, что произойдет с нами, и вот это то, что произойдет, оно может быть как радужным, но так и не очень весело. Радужным, если мы по какому-то стечению обстоятельств или не по стечению обстоятельств, если мы, может быть, осознанно жили очень благочестивую жизнь, мы обращали внимание на законы Бога, мы пытались следовать какой-то дхарме, то есть такой специфичный термин, то есть каким-то правилам и предписаниям в соответствии с тем бытием, которое вот, в котором я обусловлен. То есть если я человек, значит, есть определенное условие этого бытия как человека. И если человек ну, интуитивно или неосознанно, или, может быть, вообще-то вполне осознанно, ну, понимая или изучая каких-то священных писаний, законы, он живет в соответствии с этими законами, тогда... Ну, вероятность того, что следующая жизнь, она будет более благоприятна, она достаточно велика. И что означает более благоприятно? Кришна говорит в Бхагавадгите «Прапья пунья критам лукам ушитам шашвачих самага шучинам шриматам гехея гобрашта биджайте». Это следующий стих, перед этим он произносит, что этот материальный мир, в общем-то, достаточно опасен, но если человек так или иначе следует каким-то законам Бога, то у него, он получает определенные бонусы. То есть даже если он не возвращается в духовный мир, получает новое тело. И что это такое? Он получает чистую жизнь, возможность рождения в хорошей семье, шри, то есть получает благочестие в виде богатства, в виде какого-то положения, образования. Он получает хорошее здоровье, красивое тело и, конечно же, возможность получить рождение в какой-то очень благочестивой семье. Ну, к примеру, в семье священника или брахмана. И, конечно же, это удача. Если человек продвинулся, может, еще дальше, то тогда следующая жизнь, он может родиться на каких-то высших планетах, где жизнь намного благоприятнее, продолжительность жизни более продолжительна. Более длительная, и это жизнь, где нету там страданий, разочарований, там, скажем, на высших райских планетах. Ну, то, что известно в человеческом обществе, как райские планеты. Это, конечно же, такое позитивное, но чаще всего для людей в Кали-югу вот этот позитивный формат развития, он, ну, это удача. Потому что далеко не многие живут осознанно такой вот правильной, осознанной жизнью для того, чтобы продвигаться. Чаще всего, к сожалению, происходит другая картинка. Она не очень радужная, но, как говорится, суровая правда жизни, что фактически основная часть людей, она деградирует. И вот эта вот деградация, конечно же, она приносит большое разочарование в следующей жизни, в тот самый четверг. То есть в среду оставляет тело, но что происходит в четверг? А в четверг, ну, условно четверг, конечно же, человек тогда вынужден получать более низшее рождение. И низшее рождение – это либо проблема получит, если если даже при этом повезет, может получить человеческое рождение, но очень ущербное, скажем там, быть необразованным, получить такое низкое рождение, что он не сможет получить ни образование, родиться в таком месте, где за просто стакан воды или глоток воды нужно будет прилагать огромные усилия. Ну и так далее. Может быть, получить такое очень неудачное тело в виде каких-то изъянов. Но, ну, по крайней мере, это еще хоть какое-то решение, потому что человеческая форма жизни, как бы мы его ни получили, она всегда это предполагает шанс. Шанс, что он все-таки переосмыслит, потому что само рождение в человеческом теле, оно предполагает это. То есть есть такой вот механизм в нашем теле, в человеческом. Есть такая функция жить осознанно, осознавать, задавать вопросы, искать ответы на эти вопросы. И Кали-юга, как ни странно, может прозвучать, если человек начинает прилагать к этому усилия, к духовному самообразованию, она раскрывает удивительные возможности. Вот даже сейчас мы сидим в разных концах планеты, но мы нашли друг друга, мы говорим о духовных целях, каких-то ценностях, это означает, что, или предполагает, по крайней мере, а я на это очень надеюсь, что мы сейчас все дружно продвигаемся, то есть что-то в голове нашей происходит, что-то в нашей карме происходит, что-то в нашей судьбе меняется, потому что мы говорим о духовном, о божественном.
Говорим и слушаем.
И слушаем. Шраванам киртанам. Да, причем, наверное, те, кто слушает, в более выгодной позиции, потому что основной метод продвижения духовного самосознания – это шравана, это слушание. Но киртанам тоже ничего, то есть если приходится говорить на такие темы, то это тоже удача. И вот Кали-юга как раз, она предоставляет эти возможности, потому что Кали-юга настолько из-за зависти фактически к Богу пытается занять, все подменить энергиями Бога, положением Бога, возможностями Бога, перекрывая возможности для Бога. То есть вот в отношениях с человеком, да, если человек даже живет на земле, интересно, у меня вчера состоялась такая встреча, совершенно неожиданно, мы детей вместе водим на один кружок, вот Шьямарани поет, и приезжает один фермер, возит свою дочку тоже. Этот фермер, у него там тысячи га земли, то есть большие угодья, они там засеивают, и вот они засели, я не знаю, какие-то озимы, и, к сожалению, осень была достаточно сухая, и не взошел. Вот этот посев не взошел. И уже надежд мало. И вот мы с ним разговаривали, он говорит, 450 гектаров, 400, ну да, 450 гектаров не взошло. Я так понимаю, это достаточно большая такая потеря, но и все-таки урожая не будет следующего. Но суть не в этом. И вот мы с ним говорили, и он как раз вот эту мысль озвучивал. Насколько фермер, который живет на земле, это его была реализация. Он сам человек бизнеса, он жил в большом центральном городе, он, по-моему, сам с Ленинграда даже, с Питера. И вот он приехал в Украину и занялся фермерским хозяйством. И он рассказывал, и вот он эту мысль озвучивал, человек, который фактически, ну, там, ну, атеистом, наверное, не назовешь его, но так или иначе обострение отношений с Богом произошло на земле. Это как раз то место, вот он засеивает, и фактически его вся жизнь, его бизнес, его благополучие, она зависит от элементарной вещи, пойдет дождь или нет. И ничем это не заменишь. И вот он мне это рассказывал, объяснял, что и вот теперь они смотрят на небо, молятся Богу, потому что никто не может помочь. И вот это отношение с Богом. И Кришна в Бхагавад-гите это тоже объясняет, эту взаимосвязь, Анат Бхаванти, Бутани, Парджанятана, Самбавага. Он говорит, что нужна вода, но вода, чтобы она полилась с неба, должно быть определенное бытие человека. И это бытие человека, оно связано с выполнением его прямых обязанностей перед Богом. И нужно выполнять долг. И вот этот долг, там задается вопрос, а что же это за долг? И долг такой, харирнам, харирнам. То есть в Кали-югу вот, долг человека – это воспевать святое имя. И Кришна объясняет, если человек выполняет этот долг, пойдут дожди. Ну, там целая схема, я не буду сейчас детально рассказывать. Но главное...
И все-таки в двух словах. Вдруг из нас, вот кто-то из нас, есть такие критики, скажет, нет, вот дожди идут, потому что где-то что-то испарилось и так далее. Круговорот воды в природе.
Есть, конечно, и такая версия, но, коль уж, если сослаться на Бога, вот этот стих, он, конечно же, он очень важный. И давайте тогда, коли я уж процитировал, я его переведу. «Анат баванти бутани парджанят анна сам бавага. Ягях баванти парджанят ягях карма самут бавага». Любая деятельность... А, нет, извиняюсь. «Все живые существа кормятся злаками». То есть каждый человек должен есть, правда? То есть это же факт. И вот ирония судьбы заключается в том, что даже те люди, которые не признают вегетарианство, они все равно должны, они зависят от этих дождей. И почему? Потому что они вынуждены убить корову, ну условно, да, к примеру, там, убить корову, чтобы съесть ее. Но сама корова питается теми, ну, отходами, да, там вырастили пшеницу, там пшеницу смолотили, и вот сено, солома. То есть она вегетарианка. То есть, чтобы съесть корову, нужно накормить корову. И нужно накормить вот этими, то, что произрастет из земли. И Кришна вот это говорит. Хотите есть, но ваша еда, она зависит от дождей. Хоть вы вегетарианец, хоть вы не вегетарианец. А откуда берутся дожди? То есть следующий шаг Кришна объясняет Арджуне. А дожди вызываются совершением ягьи. То есть нужна какая-то процедура. В жизни человека должна присутствовать определенная процедура. То есть помимо того, что мы утром поднимаемся, чистим зубы, да, там, причесываемся, моем голову, бреемся, но должна быть определенная процедура, зубы чистим, чтобы были здоровые зубы, чтобы не выпадали, но чтобы полил дождь, для того, чтобы мы смогли поесть элементарно, да, выполнить вот такую вот необходимость в своей жизни, то должна быть ягья. А ягья – это определенный тип деятельности человека. И вот он дальше возникает, ну, задается этот вопрос, а что же такое ягья? Что же должен делать такой человек? Ягья порождается из выполнения предписанных обязанностей. Сейчас, секундочку. Мы должны так, первое, что это, мы должны питаться. Дожди вызываются совершением яги. Яги вызываются и рождаются из предписанной обязанности. Да, из предписанной обязанности. То есть, а что такое обязанность? То есть, вот эта яги, это человек должен выполнить определенные свои обязанности. И вот мы подходим к ключевому вопросу. Что же это мне? Я живу, да, открыл кран, и мне полилась вода. Зачем мне какая-то ягья нужна? То есть, в чем моя обязанность? То есть, моя обязанность вроде заплатить там по счетам, да, пришли счета, заплатил, и вода и так льется. Но так не получается. И вот человечество, то есть, каждый человек, он должен выполнять определенную обязанность. И вот эта обязанность, возникает вопрос, а в чем же заключается эта обязанность, чтобы в конце концов мы, как социум, не голодали, и у нас было достаточно всего? Это харернам, харернам. То есть в Кали-югу высшей обязанностью человека является воспевание святого имени. И в других священных писаниях, это не только Брихатнарадья Пурана, это Шримад Бхагаватам, она подтверждает, что человек должен выполнять дхарму, но дхарма в Кали-югу – это повторение святого имени. То есть дхарма начинается с повторения святого имени. То есть прямые указания священных писаний. И вот это вот, я просто продолжаю эту основную мысль, которую я хочу донести, что и когда человек живет на земле, когда он находится в таких условиях, что он в достаточной мере зависит от этих процессов, а фактически он зависит, ну, от милости Бога. И вот этот фермер, он это подтверждает. То есть современный человек, у него дома кондиционер, дорогая машина, у него современные комбайны с навигаторами. Но он открыто говорит, я понимаю, что я завишу от Бога. И вот когда человек находится в этой обстановке, в этой ситуации, то он может увидеть результат этих отношений с Богом. То есть, если человек начинает выполнять какие-то предписанные обязанности, определенная форма поклонения, то есть форма взаимоотношений с Богом есть, то он начинает видеть эту связь. То есть он реально начинает видеть результаты этого поклонения, видит там, выпадут дожди или не выпадут. И это не просто, знаете, как, ну, случайно, потом совпадение. Это два слова, которые вот шастры говорят, или ачари, по крайней мере, которые выдумали демоны. Случайность и совпадение. Что нету ни случайности, нету совпадений.
Ну, то есть, вот если даже на Западе, да, допустим, мало кто ягью здесь проводит на Запад, в западных странах, но дожди идут. То есть это тоже как бы не совпадение, не случайность. Почему же здесь идут дожди?
Ни случайность, ни совпадение. Возникал этот вопрос, и я слышал ответ на это. И ответ такой, что, ну, к счастью, мы живем еще в такое время, что приходил Господь Чайтанья, он возродил эту ягью, он возродил этот процесс, то есть вернул людям, то есть прошло уже 5000 лет, на всякий случай, да, с начала Кали-йоги. И общество достаточно уже додеградировалось, несмотря на развитие цивилизации, но вот в духовной сфере общество достаточно далеко ушло от Бога. Это тоже факт, и это любой практикующий духовный человек, он может это подтвердить, то есть насколько мы далеки от Бога. Конечно, атеист, он, ему какая разница, шаг дальше, шаг ближе к Богу, неважно, потому что неважно, на какой он дистанции от этого факта, да, от этой цели Бога. Поэтому общество не замечает. Но духовно, те люди, которые прилагают духовные усилия, они начинают понимать, как же далеко мы ушли. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, что по милости Господа Чайтаньи, ситуация такова, что вот этот харма века, повторение святого имени, то есть вот такая форма поклонения Богу через повторение святого имени, да славится имя Твое, Господи, она на земле еще существует. Есть огромное количество людей, ну, огромное, конечно, это я громко сказал, наверное, но святые говорят, что даже если 1% будет выполнять вот эту дхарму, то есть будет выполнять, то есть другими словами, сколько там миллиардов, да, там 6-7, сколько миллиардов сейчас, и 1%, сколько это, 1000, да, или 10 тысяч, кто-то может быстро посчитать.
Ананда Киртан, я гуманитарий, мне не так легко.
Ну, неважно. В общем, сухим языком, что если 1% на земле будет повторять святое имя, и причем неважно, в какой традиции, Шрила Прабхупада это подчеркивал, повторяете ли вы имена Иисуса, или повторяете ли вы имена Кришны, это все равно работает. Где-то чуть могущественнее процесс, где-то не так могущественнее, но он работает, то есть он тоже эффективен. И тогда на земле все равно эта связь с Богом будет сохраняться, а значит, дожди будут идти. То есть они идут не потому, что там кто-то не повторяет, а святое имя, а как раз идут, потому что кто-то повторяет. И вот это вот верующие люди этим фактом, они приносят огромное благо этому обществу и земле в целом.
Ну, очевидно, все-таки вот Кали-юга дает о себе знать, да, вот это вот количество все-таки неверующих людей, потому что качество воды, какое оно, да, я вот сказала, идут дожди, а какое качество воды, это, конечно, большой вопрос, да, и мы можем замечать, насколько мелеют реки, насколько вообще нехватка воды, в принципе, в мире, это тоже можно, в принципе, вот так вот связать с этой темой.
И динамика ведь, она очевидна. Я уже рассказывал эту историю. Для меня это, ну, потрясающий такой вот факт. Я каждый раз, каждый день я хожу мимо нашей реки. Она называется Волча. То есть я вот живу в таком районе, что у меня дом возле парка, а прямо в парке протекает достаточно большая река. Ну, как для вот такого городка, как наш, это достаточно широкая река. По ней ходили теплоходы, ну и все такое. И чтобы мне прийти в центр города, мне надо перейти через эту реку. Есть мост. И в Павлограде я попал служить сюда. То есть я сам не местный, но много лет назад меня призвали в армию, я служил здесь. И вот как раз, когда я служил, здесь было наводнение. Это был 86-й год, 83-85-й. Было наводнение. То есть это река, а в 64-м году это Волча вышла из берегов настолько, что она тут полгорода смыла. То есть это было наводнение, это была трагедия. И в 84-м это повторилось. Но это уже город отстроили за 20 лет, тут уже современные дома, тут уже дамба стояла, тут уже ну, сливные, так сказать, коммуникации все работают. Но вот я когда служил, и нас бросали на ликвидацию этой аварии, и я первый раз, ну, по-настоящему, наверное, в своей жизни увидел, что как стихии работают. То есть выходит река из берегов, и человек, он ну, становится совершенно беспомощной. Совершенно беспомощной. И после этого ну, вот мы помогали, так сказать, в ликвидации вот этого наводнения, нас как военных призывали. И сейчас прошло еще 20 лет, и я смотрю, я не могу поверить. То есть река на несколько метров, то есть это было огромное русло. Я хожу и своими глазами видел, как все это было, какая это была река, и насколько эта река ушла. И за какое-то время. Я прекрасно понимаю, что пройдет еще 10-20 лет, и эта река уйдет. И Священные Писания, они об этом говорят, что из-за того, что не выполняется дхарма, реки будут уходить, они уходят под землю. Святые реки уходят, вот тут звычайные, простые реки уходят, вот река Волчья. А сколько уже рек обмелело. И это тоже такой факт. И как раз это вот благодаря тому, что люди не следуют дхарме. Не выпадает достаточно дождей, и Мать-Земля, она вот так закрывает от нас вот эти все блага. И еще по какой причине идут, это потому что все-таки есть здесь еще храмы, здесь есть мечети, церкви, и были святые. Это знаете, как вот приходят святые, и, допустим, кто-то построил храм, и этот резонанс, то есть вот эта благочестивая карма, вот эта вот дхарма, она еще может догонять в хорошем смысле там поколение или два. То есть кто-то совершил такую вот огромную ягью, да, огромное такое вот какое-то вложение духовное в какой-нибудь город, построил огромную церковь. Вот как здесь у нас в городе стоит достаточно большая церковь. Там какой-то бизнесмен, как они там, дворяне какие-то были, ну не дворяне, как их называли раньше этих?
Меценаты, мальчик. Возможно.
Да, угу. построил церковь, и сам вот этот факт, он настолько благочестие принес в город, что жители этого города еще могут там одно-два поколения, ну в зависимости от ситуации, а может даже и больше, пожинать плоды этого. То есть сами жители могут быть уже греховные, то есть уже никакого благочестия, но они могут еще пожинать плоды этого благочестия, того, кто им принес это благочестие. Это одна из причин, почему, скажем, те, кто вот раньше, ведическая культура, каждая там, деревня, она мечтала, чтобы пришел какой-то святой. Потому что святой ступает своей ногой в это поселение, то все знают, что тут же рушатся всякие греховные реакции и приходит благочестие. И это факт. И вот люди, которые раньше жили, были зависимы, вот, были очень близки к Богу. И я уже фактически в начале передачи я выразил эту мысль, что Кали-юга как раз она скрывает эти взаимоотношения, встает между нами и Богом через цивилизацию. Я не вижу эту прямую связь. Вот этот фермер, который живет тут в 20 километрах от нас, он видит эту связь. Но я живу на пятом этаже, я открываю кран, и я не вижу этой связи, что я завишу от Бога. И вот эта Кали-юга, конечно, она крадет эти отношения, она растворяет эти отношения с Богом, она нивелирует эти отношения. И мы думаем, что цивилизация в виде ее технического развития, она может нам заменить Бога. Но это ошибка, потому что все это все равно впрямую зависит от Бога. И это как раз то, что человек должен знать. И вот сейчас мы подходим к самому непосредственно тексту, который все-таки хочу прочитать, который, может быть, немножко прокомментируем. Итак, текст второй уже, как мы говорим, как я уже озвучил, что это глава восьмая, она называется «Достижение обители Всевышнего». То есть мы в этой главе найдем все необходимые условия, как мы можем достичь Всевышнего. И вот текст номер два. «Атхаяджнах». Катхам котрай дехесмин матху судана праная кали че катхан джниоси ниятан тамби. Перевод текста. Кого называют владыкой жертвоприношений и каким образом он пребывает в этом теле у матху судана? Как те, кто занимается преданным служением, помнят о тебе в момент смерти? Это Арджуна задает Кришне вопрос. Вот. И вот сразу он начинает с того, что он спрашивает, а кого, ну, кто является владыкой жертвоприношения? Владыка жертвоприношения в ведической культуре называют Вишну, Всевышний. А также, конечно, еще Индру. Индра — это царь деватов, который тоже вот, имеет определенный статус того, кто получает определенное жертвоприношение. Но Вишну повелевает всеми полубогами. То есть он повелевает всеми деватами. А Вишну — это Всевышний. То есть от слова Всевышний. В том числе также и Шрила Прабхупада упоминает, что даже такие деваты, как Брахма и Шива, они находятся в подчинении у Шивы. А Индра, он контролирует всех деватов, которые управляют различными, ну, это такие, различными ведомствами материальной вселенной. Как Вишну, так и Индры поклоняются, совершая яги. Но здесь Арджуна спрашивает о том, кто является истинным владыкой жертвоприношений. И каким образом Господь пребывает в теле живого существа. И что же такое, тут нужно понять, что такое жертвоприношение, или яги, да, яги-архат. И жертвоприношение, это, они бывают разные, но основное жертвоприношение, или вообще сама вот смысловая нагрузка, это какой-то акт действия человека ради кого-то. То есть жертвоприношение — это когда мать кормит ребенка, это жертвоприношение. То есть в этот момент она совершает какой-то акт ради кого-то. Жертвоприношение там, в древней культуре христиан, да, там, приносили в жертву барана, там, козу резали. В ведической культуре тоже это было, то есть приносили в животных. То есть, но это же была какая-то процедура. То есть это ради чего-то. То есть они призывали различных деватов, полубогов, там, ну, там, скажем, животных приносили, богини Кали, и там был определенный процесс. Но для чего это было? То есть таким образом показывалось могущество мантр, достигались определенные цели. То есть это все равно было подношение, то есть ради кого-то. В данном случае, если говорить о там, древних жертвоприношениях, когда приносили животные, то это... ублажали какого-то полубога, какого-то девата, для того, чтобы он вознаградил чем-то. То есть вот это вот жертвоприношение. Но жертвоприношение, как я уже сказал, это даже когда мать кормит ребенка, это тоже жертвоприношение. То есть это когда я, как личность, выполняю какое-то действие в пользу кого-то, жертвуя своими какими-то интересами, своим каким-то комфортом, удобствами или благами.
Своим временем.
Своим временем в том числе, да, самое такое дорогое, что у нас есть время. Вот это жертвоприношение. И Кришна в Бхагавадгите, в 3 главе, он говорит, «Ягьяртхат кармано нетра, лукаем карма бандханага, тадархам карма кунтия муктахсангах самачара». И он объясняет Арджуне. И даже не то чтобы объясняет, он акцентирует. Он говорит, дорогой Арджуна, любая деятельность, то есть любая, когда я сплю, когда я хожу, когда иду на работу, когда готовлю кушать или стою у станка, что-то делаю, любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну. И это очень такое, ну, твердое утверждение. И почему это необходимо? Почему необходимо человеку понять, что верховный яги, тот, кто пользуется, ну, на кого направлена должна быть наша жизнь, ради кого мы должны жить, это Вишну или Всевышний. И Шрила Прабхупада, он тут объяснил в комментариях, он говорит, да, и иногда и Индру, то есть тот, кто является царем полубогов, тоже называют, ну, тоже кому поклоняются и приносят жертвы. Но есть разница между поклонением Вишну и поклонением Индре. И какая же эта разница? А разница заключается в том, что плоды, которые вы можете получить, поклоняясь определенным деватам, или вот в данном случае упоминается Индра, они будут временны. То есть это поклонение, это ваши взаимоотношения с этим деватом, он не позволит вам обрести главную ценность этой жизни или ценность души. То есть реализовать ценность души, то есть занять это естественное наше конституциональное положение. И это не позволит вам вырваться за пределы материального мира. Вот и все. И это проблема. Это будет означать, что вы можете получить многое. Вы можете получить фактически, там, ну, говоря нашими какими-то критериями, вечную жизнь. Да, пожалуйста, получайте рождение там на Брамалоке, если вы будете поклоняться Господу Браме или Господу Индре или даже Шиве. Вы можете много получить, вы можете стать бесконечно могущественным в этом вселенной. Вы можете создать свою вселенную, достичь такого, получить эти благословения от этих могущественных личностей. И можете создавать свою вселенную и жить в этой вселенной вообще. Как мы можем увидеть, Васишта, пример такой описан. То есть можно стать бесконечно могущественным, но как бы вы не были могущественны в этом мире, как бы вы не получили бесконечную продолжительность жизни, все равно это когда-то закончится. У этого будет начало и конец. И тогда снова новое рождение и новые мумпитя пунаржама дукалаяма шашвата. Новые вот это страдания, связанные с рождением, старением, болезнью, смертью, какие-то беспокойства. И сегодня вы занимаете положение Индры, завтра вы занимаете положение какого-то навозного червя. И это кино и жвачка, которую душа жует снова и снова в этом мире, и ничего не может ей помочь вырваться из этого круга. Единственное, это связать свою жизнь, как утверждает Бхагавадгита, и Кришна говорит, с тем, кто является высшим, контролирующим в этом мире. Боктором Ягитапасам, Сарвалока Махишварам, и тот, кто является высшим контролирующим этого мира. И это Вишну. То есть вот того, кто является владыкой жертвоприношений, называют Вишну. То есть у Бога вот такое имя есть. И Кришна говорит, что Вишну, то есть необходимо нам понять, что нам надо связать свою жизнь с Вишну. И любая деятельность должна быть связана с Вишну. Иначе что? Иначе он говорит, иначе она явится причиной твоего рабства в этом мире. То есть фактически, если мы не живем вот в таком формате, о котором говорит Кришна, к которому призывает нас Бог, то мы сами заковываемся в кандалы. Ну, вот так вот это будет происходить, так это происходит, и так происходило всегда. И Кришна говорит, иначе другого формата не будет. То есть, если вы не встанете, не начнете это осознавать, тогда ваша жизнь явится причиной рабства в этом мире. Поэтому поклоняйся Ему, поэтому выполняй Ему эти жертвоприношения, направь на Него эту жизнь, живи ради Бога. И как мы уже говорили, что эта яги, она может быть разной. Можно принести козла в жертву. Но зачем Богу козел? Ну, для каких-то, ну, знаете, как таких не самых высоких целей. Ну, может быть, это и подойдет. Но если мы говорим о том, чтобы занять конституциональное положение, вернуться в эту духовную реальность и окунуться в самую гущу духовной реальности, высшая яги – это любовь. И мы много раз говорили, это и звучит банально, и как бы выглядит банально, но другого пути нет. Душа должна развить свое вот это вот, знаете, вулкан, который где-то там бурлит и никак не может вырваться наружу. Вот это вот естественно наша жажда любви. А любовь, мы много раз говорили, это ахайтукия пратихата. Это жить бескорыстно для кого-то. И это бурлит в нас. Это видно из нашей жизни. Мужчины тянутся к женщинам, женщины тянутся к мужчинам, и какое-то время они прям выливают, если вот встречаются какие-то две души такие, они выливают просто все, что у них накапливается. Это мы видим в виде того, что мы называем, ну, и нам видно это, или как определена, как эта мирская любовь. И насколько она могущественна. То есть насколько же в нас есть этот потенциал, что мы его выливаем. И вот это есть яги. То есть этот акт любви, эти взаимоотношения, когда они ахайтукия пратихата, когда они вот на пике своей чистоты, то есть бескорыстнее, и когда мы верим в то, что это будет вечно, вот это есть этот оттенок, этот вот отзвук этой любви, который в нас бурлит. Но по факту что происходит? Просто так устроен мир, что в этом мире все временно. И мы снова разочаровываемся как раз вот благодаря могуществу времени. Потому что абсолютная истина с этим миром связана через время. Мы с этим миром связаны через карму. То есть через определенные действия и пожинаем последствия. То есть хорошие поступки, хорошие плоды пожинаем. Плохие поступки, плохие плоды. Это тоже будет здесь объясняться. Но что же нас связывает с Богом? То есть Бога связывает с этим миром время, нас связывает с этим миром карма, но нас с Богом, вот в этой тройке, нас связывает любовь в бхакти. И вот это есть высшее я-я. Это бхакти начинает пробуждаться через выполнение этой обязанности, о которой говорит Священное Писание, через повторение Святого Имени. Это не какой-то там чья-то выдумка, это не какой-то дешевый процесс. Он очень наукообразен. Потому что Святое Имя, потому что имя, оно не отлично от личности. Даже в этом мире мы можем это увидеть. Говорю лимон, значит, мы сразу вспоминаем цвет, вес, запах и вкус. Но если я говорю Кришна, значит, мы также получаем вот это ощущение Его как личности, кто Он, как Он, что Он любит, то есть то, что связано с этой личностью. Это имя связано с личностью. И что это означает? Если мы повторяем святые имена, тогда мы начинаем связываться с Богом. Тогда в голове начинают проясняться, происходить какие-то процессы, все начинает вставать на свои места. То есть человек получает связь с Богом. А раз он получает связь с этой духовной реальностью, с этой абсолютной истиной, с высшей личностью, мы начинаем становиться лучше, приобретать эти качества. Общайтесь с футболистами, вы станете футболистами. Общайтесь с ворами, вы станете тем же самым. Но общаясь с Богом, вы приобретете божественные качества. Вот в этом смысл этого процесса повторения Святого Имени. И когда человек связывает свою жизнь с Богом, он начинает выполнение этой дхармы через повторение Святого Имени, то тогда вот это вот входит как иголочка, но выходит как плуг, то сознание начинает расширяться. Человек начинает понимать, что как можно жить, не только повторяя Святое Имя. Это же можно расширить эти понятия. Можно что-то и приготовить для Бога. И тогда человек начинает готовить, и он это готовит с любовью для Бога. То есть, как мать готовит для своих детей, но точно так же можно это готовить для Бога. Как мать предлагает готовую пищу своим детям, так это можно предложить и Богу. И если вы любите петь, ну, пойте для Бога. У вас есть какой-то другой талант, то предложите и направьте свой талант на служение Богу. Кто-то пишет музыку, пишите это для Бога. То есть, каждый человек, он может занять свою природу в служении Богу. И когда человек начинает этот духовный путь, то вот это вот его видение, как он может быть занят в этой яге, в этом жертвоприношении, то есть в служении. И как мы уже увидели, что в служении Богу это начнет расширяться, расширяться, расширяться. То есть научитесь одному, то вы увидите, как можно что-то делать и другое, так и Б, и В, и С, и Д, и дальше. И в этом вот смысл этой практики. И Арджуна здесь называет, обращается к Кришне как Мадхусудана. И почему он это делает? Он не просто обращается к нему, ну, используя это «Дхесмин Мадхусудана», то есть обращаясь к нему Мадхусудану. Здесь история, в которой рассказано, как Кришна, когда он жил во Вриндаване, будучи еще маленьким мальчиком, потом вырос уже, переехал и построил свой стольный город. Он, вся жизнь происходила фактически, что он боролся с демонами. То есть, когда маленький был, еще там несколько месяцев было, уже пришлось убивать ведьму Путану и там других асуров, других демонов. И также у него была битва с демоном Мадхой, он убил его. И вот Кришна, Арджуна обращается с этим вопросом к Кришне, и он называет Мадхусудана, потому что однажды Кришна убил этого демона. И по существу те вопросы, которые задает Арджуна, это в этих вопросах выражаются сомнения определенные. То есть Арджуна сомневается, и он разрешает свои сомнения, обращаясь к Кришне, он называет его Мадхусудана. И вообще-то эти вопросы, или эти беспокойства, или эти сомнения не должны были возникать у Арджуны. Потому что таково положение Арджуны. Он его предан, они вросли вместе, они дружили, у них очень тесные отношения, и казалось бы, откуда сомнения? Но у Арджуны появились эти сомнения. И вот он обращается к нему с той целью, чтобы эти сомнения, которые подобны демонам, Шрила Прабхупада говорит, они разъедают нас изнутри. То есть человек, он начинает думать о Боге, он начинает практиковать, ну какие-то сомнения, они просыпаются, поднимают голову, разного толка. И у каждого свои какие-то эти демоны, да, внутри нас. И у Арджуны были свои. И он говорит Мадхусудана, убей этого демона. Убей эти сомнения. То есть для нас это говорит о том, что если мы связываемся с Богом, если мы предаемся Богу, то Кришна, он выступает как Мадхусудана, он убивает наших демонов сомнений. Ниха бикрамана шасти, пратьява йона видите, свалпама песья дармастя, атрайте махато баят. И самый первый, наверное, демон, об этом Кришна говорит, когда он начинает давать наставления Арджуне, он говорит о том, что ну, самое первое, что препятствие, с которым человек сталкивается, это страх. И это тоже определенный демон, потому что страх нас парализует. Страх, он нас очень ограничивает, страх, он нас держит на тормозах. Мы вроде и хотим идти к Богу, но и разные страхи есть. Страх там, о нашем будущем, страх о детях, страх о том, получаю зарплату или нет, страх, как я буду жить дальше и что там меня ждет в будущем.
Страх и... страданий элементарно.
Страх страданий в том числе, страх отказаться от того, что мы имеем фактически. Нам нужно жить, стать виджей. Поменять всю свою жизнь, да, начинать там, с питания, с каких-то представлений о жизни, кончая менять друзей. Потому что, когда вы начинаете практиковать духовную жизнь, начинаете замечать, что куда-то деваются ваши старые друзья. Ну, они где-то рядом, иногда вы с ними встречаетесь, созваниваетесь, но вы уже идете в другую сторону. У вас появляется новый круг общения. То есть вплоть до этого. И это страшно. То есть возникает сомнение, беспокойство, ну, не потеряю ли я все, дойду ли я да, до конца этого пути, а что там впереди, ну, Бог есть, а потом раз сомневаемся, а вдруг нету, что тогда? И Кришна понимает это, и когда он начинает давать наставление Арджуне, он начинает вот прямо с этого, Нихабикрамана 6, с этого стиха, он говорит, что не переживай, даже небольшое продвижение по этому пути. И он сразу указывает, первое, что каждый человек почувствует это, трайте махато баят. Он говорит, Арджуна, ты увидишь, как эти страхи, если ты сделаешь этот шаг, даже небольшое продвижение, ты увидишь, как это продвижение начнут убивать демон в твоем сердце. И первое, что, от чего мы начинаем избавляться, это страх. То есть вот это Мадхусудана, то есть Кришна, который убивает демонов в нашем сердце. Главный, который является страх, как я уже сказал. И вот также большое значение имеет употребленное в этом стихе слово «праяна кале». То есть все, чего мы достигли при жизни, будет проверено в момент смерти. Мы об этом уже говорили. И Арджуна тоже хочет узнать, что ждет тех, кто постоянно поглощен деятельностью сознания Кришны. Как они выдерживают это последнее испытание. Потому что, ну, фактически... наша жизнь – это такое одно большое испытание. Конечно же, когда мы прогрессируем и доходим до какого-то момента, критическая точка – это есть такая вот, ну, ништа, когда приходит твердая вера, и она наступает за анарха-невреди. То есть вот, когда человек встает на этот путь, и есть какое-то продвижение, и святые, они уже описали все это. Они описали, как прогрессирует человек, что происходит с его, что в голове у него происходит, что в его жизни происходит. То есть, как меняется сознание фактически. И есть определенные этапы. Это сперва шрадха, то есть какая-то легкая вера у человека есть. Он встает на этот путь. Это приводит к тому, что человек приходит в общество себе подобных или ну, туда, куда он стремится. То есть приходит к верующим в данном случае. Да? То есть он приходит к преданным. Потом следующий этап. Он начинает что-то делать. Это такой вот баджанакрия. Потом наступает анарха-невреди. Потому что если мы что-то делаем, начинаем вот совершать эту ягью для Бога, начинаем жить для Бога, то сердце начинает очищаться. И вот это вот анарха-невритти, это, наверное, самый сложный период в жизни человека. Потому что на первом этапе мы думаем, что мы на белом коне, мы самые возвышенные. Потом в процессе мы начинаем понимать, что, ну уж, наверное, не такие мы и возвышенные. Доходим до какого-то этапа, и вот этот этап анарха-невритти, мы начинаем понимать, Господи, какой же я падший. И это очень возвышенный уровень, увидеть свое реальное положение. И многие святые именно об этом и говорят, об этом уровне. Потому что нам нужно понять, насколько мы далеки от Бога, насколько мы падши. И это как раз вот этот уровень анарха-невритти. Потому что когда мы падаем в глубину объективности, заглядывая в себя, то есть мы падаем в эту яму, то есть мы сперва думали, что мы на коне, да, мы птицы летаем, мы такие великие, возвышенные. А на самом деле вот реальность такова, что мы очень ну, фактически низменно жили, низменные мотивы, ну, низшие какие-то потребности и так далее. И это очень тяжело. Иногда с этим тяжело согласиться, потому что тяжело расставаться с этой иллюзией, что ты велик. И коль ты уж упал, то это на самом деле великая удача. То есть упал вот в своих убеждениях, да, то есть из иллюзий попадаешь в реальность. И это огромная удача. Потому что, оборачиваясь и оглядываясь вокруг себя, ты начинаешь видеть свои пороки, свой страх, вожделение, гнев, зависть, желание славы или какие-то другие вот эти демоны. Но в этом положении это все равно, что поставить хороший диагноз. То есть, чтобы излечиться от болезни, первое, что нужно, это хороший диагноз. И когда мы оказываемся вот на этом уровне, который описали святые, на уровне анарха-невретти, у нас появляется реальная возможность избавиться от этих демонов. И избавляясь от этих демонов, это очень сложная борьба. Это ломать себя и менять, но это уже огромное вдохновение. Это огромный запал и большой путь пройден, чтобы уже поворачивать назад. Но это фактически самый пик. Потому что если мы сможем вот, на уровне анарха-невритти сломать этих демонов, то это можно сказать, что мы добрались до пика. И следующий пик – это уже там ништа, твердая вера, потому что в этой борьбе рождается глубокая вера, потому что мы видим, как очень реально, мы видим это не со слов, знаете, из книг, из прочитанных букв, а в своей жизни мы видим, как и руку Бога, и как Кришна участвует в нашей жизни. Это очень, очень сильно все вдохновляет, и оно порождает этот обмен, вот это вот участие, то участие, которое вы реально начинаете видеть. Бог и так участвует в жизни каждого, но, к сожалению, его мало кто видит. А вот на этом уровне вы реально видите то, что происходит в вашей жизни. Это вот участие Бога. Это дает огромную веру, это ништа. И это фактически уже тот уровень, с которого мы начинаем бежать. То есть мы добрались до пика горы, и мы начинаем уже бежать к Богу. И иногда мы... Может быть, если жизнь наша длинна и успешна, и уже там ништа, это твердая вера, это ручи, это вкус, когда уже вы испытываете вкус от всего этого, и уже вы даже не думаете о том, что там сзади. Там бхава, према, то есть это уже реально проявление любви, настолько, что вы уже и спите, и мыслите о Боге. То есть все 24 часа в сутки вас связывают эти отношения любовные с Богом. Вот. Но ведь жизнь может прекратиться, когда вы находитесь на уровне, скажем, анарха-невритти, в борьбе со своими этими демонами, да, сомнениями, качествами, нишами. И вот Арджуна спрашивает, как они проживают это последнее испытание, когда наступает смерть. Ведь все функции тела, они же нарушаются. И ум приходит в беспокойство, причем в такое, что вот Шримад Бхагава там описывает в третьей песне, что боль настолько парализовывает, у вас отнимаются конечности, вы там сказать слово не можете. Какой там Бог, какие там возвышенные мысли, если все сознание оно скапливается в одну точку, точку боли. Такое сужается, и сознание превращается в боль. И тогда не мудрено, что в таком состоянии можно забыть Бога. И вот великий преданный Махараджа Кулашекхара в своих молитвах говорит: «О Господь, я хотел бы умереть прямо сейчас, пока я полностью здоров, чтобы лебедь моего ума, он так вот поэтично говорит, ума нашел путь к стеблю лотоса твоих стоп». И иногда лебеди, плавая в воде, они заныривают туда поглубже и играются со стеблями лотоса. И иногда так происходит, что им это нравится, такая вот забава лебедина. И иногда происходит так, что они запутываются в этих стеблях и фактически умирают, захлебываясь под водой. И вот Махарадж Кулашекхара, он использует вот такое очень красивое поэтическое сравнение, что вот, чтоб лебедь нашего ума, он нашел этот стебель лотосных стоп Господа, запутался, пока мы еще при памяти, в здравом уме, чтобы мы смогли погрузиться вот в это состояние отношений с Богом. И используя эту метафору, Махараджа Кулашекхара, он говорит Господу: «В настоящее время я здоров, мой ум спокоен. И если умру прямо сейчас, думая о твоих лотосных стопах, то наверняка достигну цели преданного служения». Анта калеча мама вас, маран муктва каливарам. Кришна говорит, что о чем вы будете думать в конце жизни, того и достигнете. Будете думать о Боге – достигнете Бога. Будете думать о футболе – получите рождение в виде футбольного мяча. Вот. И если же мне придется дождаться этой естественной смерти, я не знаю, что случится, это говорит Кала Шикхар, и что будет со мной в последний миг. Потому что тогда мое тело перестанет действовать должным образом, меня будет мучить удушье, и я не уверен, что смогу произнести твое имя. Поэтому позволь мне умереть немедленно. И вот в этом стихе Бхагавадгиты Арджуна спрашивает о том, как сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны в момент смерти. Это очень важно. И об этом мы будем говорить уже на следующих наших передачах. Так что давайте на следующий четверг встретимся и продолжим это обсуждение, как же нам достичь этого совершенства удивительного.
С удовольствием, Ананда Киртан. Дорогие друзья, я напомню, сегодня мы рассмотрели с вами стих второй главы 8 Бхагавадгиты. Все верно, Ананда Киртан?
Да, сегодня был второй стих, следующий будет третий стих 8 главы.
Отлично. Дорогие друзья, мы говорили сегодня вот о дождях, о жертвоприношениях, о том, кто убивает в нас демонов и о многом другом. Вот как Ананда Киртан уже сказал, мы ждем вас в следующий четверг. Продолжим, ждем вас. Всем спасибо, пока.
Большое всем спасибо. Хари Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.